Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Рождества Христова! Поздравляем всех наших слушателей! В эфире 959 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и режиссер выпуска Николай Бульчук. Фрагментом службы в навечерие Рождества Христова, совершенной в Троице Сергиевой Лавре в конце 80-х годов прошлого века, откроется наш сегодняшний выпуск. Затем мы продолжим знакомить вас с беседой архимандрита Платона Игумнова «Тайна церкви» и с воспоминаниями иерея Николая Скакункова, посвященными игумену Косьме Алехину, завершит сегодняшний выпуск литературная страничка «Минувшее развертывает свиток». Страницы книги монахини Сергея Клименко прочтет Екатерина Краснобаева.
Слышим,
Это были фрагменты богослужения в новичерии праздника Рождества Христова, конец 80-х годов прошлого века, хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с беседой архимандрита Платона Игумнова, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия на общую тему «Тайны Церкви».
Я почему-то вспомнил книгу Иова, которая прочитывается в святые дни Великого Поста, и там очень образно Господь, когда беседует с Иовом, вот эта фраза «Присутствовал ли ты, когда воспели ангелы Божии?» Да? То есть это и было тоже, наверное, служение церкви ангелами уже внутри вот этой церкви. А мы сегодня говорим о церкви Христовой, которую вот сегодня ждет событие Рождества Христова. И, соответственно, сама Евхаристия, она возможна только после пришествия Христа в мир. Но не значит ли это, что ведь это разные церкви, ветхозаветные, новозаветные, отец Платон? Все-таки это единая церковь, только более, скажем, совершенная. Наверное, тоже нельзя ее так назвать, новозаветную церковь, более совершенной. Просто она другая или та же?
Но когда совершается после первой недели Святого Поста, Торжество Православия, и совершается Чин Православия, то в этом чине есть такие слова, что начало церкви было положено еще в раю. Так что это первый завет человека с Богом в раю. Да. Заповедь данная в раю. Потом то, что затем такие были вехи в истории человечества. Такие личности, как Ной, Авраам. Это такие ключевые личности в истории Ветхого Завета. И с одной стороны, основной смысл человеческой истории в том, что мир не сходит все глубже и глубже в сферу материальной жизни, с одной стороны. А с другой стороны, происходит некая универсализация, то есть стремление к универсализму. И вот, вот это нисхождение в материальную жизнь, в материальную сферу, оно было от изгнания Адама из рая до пришествия Христа. А уже в момент пришествия Христа, хотя была пророческая весть, были пророки, были патриархи, были пророки. Это тоже некие вехи. А с пришествия Христа начинается восхождение мира снова к той небесной высоте, которая человеком была утрачена в результате грехопадения. Вот существует два канона. Один из них – канон Иоанна Дамаскина. И вот первая песня канона. Здесь такие слова. «Спаси, люди, чудодействуй, владыка, мокрую моря волну, оземенив древле. Волю же рочься о девы, сезю проходну, небесе полагает нам. Его же по существу, равно же отцу и человеком славим». Вот мир не сходил в сферу материальной жизни, а теперь начинается с момента Рождества Христова, с момента Боговоплощения, начинается восхождение человечества к прежней небесной славе. Такой смысл. Вообще, Рождество имеет предпамятство. Собственно говоря, уже с праздника введения в храм Пресвятой Богородицы уже появятся рождественские мосы. Только канон не Иоанна Дамаскина, а канон Косьмы Маюнского поется. Христос рождается, славите. Но вот получается примерно за 40 дней. Ну, больше, конечно. Потому что введение в храм 21 ноября по Юлианскому календарю, а Рождество Христово 25 декабря. То есть месяц и 4 дня, то есть почти 40 дней. Но вообще рождественский пост начинается именно за 40 дней, он раньше же до введения еще начинается рождественский пост. А потом другие 40 дней, это от Рождества Христова до праздника Сретения тоже 40 дней. И получается так, что и праздник введения в храм Пресвятой Богородицы, и праздник Сретения Господня, они имеют нечто общее. А общее является то, что и введение в храм Пресвятой Богородицы, и Сретение Господне. Оба события совершаются в храме. Все остальные двунадцатые праздники, они связаны с событиями, которые происходят вне храма. И крещение Господне, и преображение, и Рождество Богородицы, и ее успение, и вознесение Господне. Все эти события не произошли вне храма. А вот эти два события, введение в храм Пресвятой Богородицы и Сретение Господне, они происходят именно в храме. Поэтому эти два праздника являются наиболее такими экклесиологическими. То есть здесь тема церкви специально в литургических текстах этих праздников, особенно в праздник Сретения Господня. Конечно, это праздник господский. Те люди, которые говорят, что это Богородичный праздник, конечно, это неправильно, потому что все господские праздники называются именем Господа. Например, Рождество Христово, Вознесение Господне, Преображение Господне, Богоявление, День Сошествия Духа на апостолов Троица. А вот те праздники, которые Богородичные, они называются именем Богородицы. Рождество Богородицы, Введение в храм Пресвятой Богородицы, Благовещение Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы. Даже здесь не нужно считать, что это... Хотя, конечно, прославление Божьей Матери есть, присутствует, имеет это очень ярко представлено, праздник Сретения Господня. Но этот праздник, конечно, господский праздник. Некоторые говорят, ну как же, Божья Мать принесла Спасителя в храм, поэтому праздник Богородичный. Но если ведь так рассуждать, то получается, что Рождество Христово мы должны считать Богородичным праздником. Потому что здесь Богородица приходит в Вифлеем, находит якорь красной платы, теп царица показавшаяся, положила Господа в яслях, принимает приветствие волхов. Но мы все равно считаем, что Рождество Христово – господский праздник. Также здесь Сретение Господне – господский праздник. А то, что начинается с Тапарь, радость благодатная Богородица Дева, это очень красиво, что он начинается с этого прославления радости. «Из тебе было сия солнце правды». Почему радуйся? «Ибо из тебе Бо», значит, «ибо, поскольку из тебя воссияло солнце правды». Так что это вот уже, получается, центральный момент этого Тапаря – солнце правды, Христос Бог наш. Просвещает сущего тьме. Мы находимся во тьме, Христос нас просвещает. Праздник господский.
Очень хорошо прозвучало слово «храм». И вот храм – это ведь тоже церковь, это тоже экклезиологическое понятие, и в более понятном для всех смысле. Каждый поймет, что пошли в церковь, пошли в храм. И вообще храм и церковь – понятие для многих синонимическое. И так оно и есть на самом деле. А если вспомнить историю нашей отечественной богословской науки – ведь, наверное, отец Платон только века 17-го пошло настоящее развитие учения об экклесиологии, о церкви. Потому что раньше, насколько это описано в нашей церковной истории, наши предки, они не богословствовали о церкви, они изображали церковь в тех понятиях, которые близки православному человеку. В живописи, в архитектуре, в церковной живописи, конечно, в иконописи. И, наверное, икона Пресвятой Троицы, она больше проповедует о богословии, чем какой-то трактат или лекция, как вам кажется?
Ну, действительно так. То, что Евгений Николаевич Трубецкой назвал «умозрение в красках», и действительно так. То есть, это особый вид созерцания, умозрения, миросозерцания. То есть, здесь открывается вот такая, для верующих человек открывается такая картина мира, которая... Ну, вещает о Боге. Небеса поверят в славу Божию, творение жук его вещает верить. То есть, как еще говорил Спиноза, когда я смотрю на часы, я думаю о мастере, который их сделал, так и мы должны размышлять о Боге, когда видим эту премудрость Божию в созданном Богом мире. Да, несомненно. Но вот действительно, насколько все в совершенном мире устроено. Например, биолог восхищается устройством биологических организмов, врач восхищается устройством человеческого тела. Ну, в общем, пределы для, так сказать, изумления, для восхищения просто не существует. Чем больше мир узнает, то есть вот наука наша познает мир, его устройство, его... Вот это, например, казалось, простая вещь – колокол, отвечает на час службы. А колокол, как считают эксперты-специалисты, ведь он, эти колокольные звоны раздаются волны наподобие креста, потому что колокол имеет форму круга, значит, его основание, форму круга. А когда происходит удар, то колокол принимает форму эллипса. Принимает форму эллипса, а потом он сжимается, и получается эллипс уже противоположным, так сказать, смысле. И поэтому получается, что, кстати, вот два эллипса накладываются друг на друга, ведь один по отношению к другому в вертикальном положении, один горизонтальный, другой вертикальный, получается, в общем-то, крест.
Я сразу вспомнил гравюру «Витрувианский человек». Леонардо да Винчи ее изобразил. Всем она, наверное, знакома, когда большая фигура человека изображена, вписанная в круг. Собственно говоря, и в квадрат тоже образ древней вселенной. А если еще обратиться в более глубокое средневековье, существует карта вселенной, символически выражена в образе Христа, который обнимает руками весь мир, символизируя крест. Есть такие гравюры?
Да, такие гравюры есть. Вообще, есть вещи, которые как-то каким-то чудесным образом совмещаются, то, что является несовместимым. Например, допустим, древние философы считают, что существует символ справедливости, геометрический символ справедливости. И я как-то спросил у студентов, что это за символ, геометрический символ. Некоторые сказали круг, а на самом деле это не круг. Они считают, что это квадрат. Квадрат является символом справедливости. Но вот что здесь общего квадрата и справедливости? Так вот, тема церкви Яйцево-Центральной для богослужения этих праздников и тема храма и для введения в храм Пресвятой Богородицы, и для Сретения Господня, да, и замечательные припевы, праздничные припевы, праздник Сретения Господня. Так что, конечно, этот праздник, этот несомненно господский, и есть антифоны, праздничные антифоны. Вообще, праздничные антифоны есть для всех богородичных праздников, ну и для праздника Сретения Господня тоже есть праздничные антифоны. Ну вот, народ очень любит припевы девятой песни. Вот почему его нужно считать господским праздником? Потому что иногда бывает, что совпадает с воскресеньем, как любой праздник, 20-й может совпасть с воскресеньем. И тогда, вот если совпадает Рождество или Благовение с воскресеньем, то кто их полностью отменяется? Воскресной службы нет, только служба поминерии. А если Сретение Господня, то нужно, значит, тогда сначала совершать воскресенье, в первую очередь. Но это неплохо. Вот, допустим, воскресная служба и служба Сретения может вполне сочетаться. Но дело в том, что по уставу уже на утренней нужно петь честнейшую, если это воскресенье. А народ-то ждет не величие душа моего Господа, потому что он слышит весь год, а то, что раз в год поется Богородица Дева упования христианам. Народ-то этого хочет слышать. А вот по уставу уже нельзя. Поэтому, конечно, он действительно господский праздник, нужно считать господским, и чтобы эти чудесные припевы пелись. Возник позднее других праздников, праздник Сретения Господня, и поэтому имеет свои такие особые литургические особенности, такие уникальные, можно сказать, особенности. В этом это и заключается оригинальность каждого праздника. Каждый праздник по-своему оригинален. Вообще, Николай Владимирович, я думал по такому, на эту тему, когда вот размышляю о том великом наследии, которое имеет православная церковь, ведь это не только божественное откровение Ветхого и Нового Завета. Уже само по себе это все необъятно. А это еще, кроме того, и вся литургическая традиция, и церковные предания, и богослужебные циклы, и богослужебные тексты, и богослужебные книги. И вот как это все сделать реальностью каждого дня или каждого человека? Это просто задача, ну, универсальная задача, необъятная задача.
Я часто думал, отец Платон, как хорошо бы иметь не молитвослов, а вот такое последование молитвенное, которое включало бы в себя и богослужение каждого дня, и все чтения каждого дня, которые хотя бы присутствовали в наличии. Оно существует, разбросано по книгам, но вот для бытового, что ли, использования.
Да, но вообще, если вот каждый день прочитывать полностью богослужебный цикл, богослужебных книг, а кроме того еще читать жития святых на этот день, и еще исполнять церковные правила еще, то это, наверное, было, полдня бы уходило, наверное, каждый день.
Мне подарили минеи, чити минеи 19 века. Это наследники владыки Сергия Голубцова. Такой подарок. Я думаю, ну, там же немного. Там всего лишь службы, какие-то тропари, кондати на каждый день. Ну, буквально там, может быть, 5-6 страниц с двух сторон. Но ведь и этого ты не успеваешь прочесть.
Не успеть, конечно, да. А вот, например, введение во храм Пресвятой Богородицы. Если все собрать, и все, что написано в минологии Василия II, императора Василия, и то, что Дмитрия Ростовского написано, а тем более то, что написано у Ичменея Макария, архиепископа Новгородского, но это вообще и дня не хватит. Это несколько дней надо читать, чтобы все это прочитать. Так что это получается необъятно, необъятный объем получается.
Отец Платон, а вдруг это только в наше время, это необъятно? Я когда подумаю о том, как творили наши великие предки, ну, скажем, музыкальные наши корифеи, Иоганн Себастьян Бах, Моцарт, другие композиторы, ну, только композиторов взять, ведь физически сегодня невозможно рукой написать, даже в черновом варианте, этих нотных знаков в таком объеме, в каком они создали свои произведения, они же ведь потом переписывали их набело, репетировали.
Но я хочу удивляться действительно, как люди успевали столько много создать при своей жизни. Но я хотел другую мысль сказать. Вот, если бы, например, в наше время ничего бы не было, и дали бы задание Академии наук составить богослужение на каждый день церковного года с учетом праздников, с учетом солнечного календаря, с учетом лунного календаря, и вот на каждый день в соответствии с циклами, там, 4 поста в году. Ну, в общем, вот такую бы дали бы задачу. И воскресный день, это существует актуальных, каждый воскресенье тоже повторяется цикл 8 дней, когда с 1 по 8 глаз. Это восьмогласие тоже нужно сочетать с этим восьмогласием, с этой традицией. Но это перед Академией наук, если бы такую задачу поставили, создать богословие на каждый день, я думаю, они бы не смогли бы создать то, что мы имеем. Это, собственно говоря, памятник византийской эпохи, все эти богослужебные книги, и сам тип икон, и актуек, минея, часослов, и триодь постная, цветная. Все это памятники византийской эпохи, все это твои мудрые греки, мудрые монахи, которые действительно жили Богом, которые были посвящены Духом Святым. И здесь мы видим и глубину богословского догматического смысла, и красоту композиции, и самые утонченные и изящные формы поэтического творчества. То есть здесь мы находим буквально все. И вот создать такое великолепие, словесное великолепие, такое творческое великолепие, это настоящая поэтика, собственно говоря, любая стихира, любой топарь, любой эрмос. Ну, слово «эрмос» переводится вообще за связь, но это то, что именно поется, а текст приканона читается. То, я думаю, никакое бы современное научное сообщество такого бы создать бы не смогло. То, что сумело создать в свое время Византия. Ну, а Россия уже по образу Византии создала тоже уже субрусские святые, и они тоже отличаются вот этим изяществом, вот этой красотой, этой глубиной.
Отец Платон, но ведь все это создано не в Туне, это все сделано для того, чтобы воспитывать, скажем так, человеческую душу и приводить ее вот в эту синергию с Божественным Духом, с богослужением того или иного дня, чтобы существовало созвучие между человеком и Богом. Для этого?
Да, конечно, конечно. Спасение каждого человека Господь осуществляет через свою церковь, и церковь обладает огромным потенциалом, и употребляют все средства для того, чтобы вести человека по пути спасения. Ну, проявляет о человеке заботу, терапию, так сказать. И в этом заключается вот миссия церкви. То, что связывает человека с вечностью, то, что связывает человека с Богом, то, что направляет его по пути к наследию Царства Божьего. Конечно, все это действительно так. Человек должен это понимать. Многие люди этого не понимают. Они считают, что главные насущные проблемы – это проблемы личные, такого чисто экзистенциального характера. Это какие-то личные проблемы, экономические проблемы, проблемы своего устройства в жизни, что не главное. Конечно, это важно, поскольку человек живет на Земле, все это, конечно, важно, существенно. Но все это временно, и поэтому нужно понимать относительность всего этого земного. А вот то, что когда человек окажется на пороге вечности, он будет понимать, что все земное прошло, оно уже безвозвратно ушло, оно больше не повторится, не возродится ни в какой форме. Или, как выражался Алексей Федорович Лосев, что человек переходит в новую жизнь, вечную жизнь, без всякой возможности вернуться обратно в сферу тварного становления. Это уже прошло. Человек оказывается на пороге нового. И вот здесь, конечно, самое важное значение имеет взаимодействие человека с Богом. Так же, как вот в Евангелии от Луки сказано, что Марфа заботилась о большом угощении, а Мария слушала слово Господне, и Господь Марфе сказал: «Ты заботишься и стучишься о многом, а одно только нужно». А что одно только нужно? А вот нужно быть с Богом. Вот должна быть эта связь с Богом. А все остальное второстепенное. Это главное предназначение человека – быть с Богом.
Но, с другой стороны, он ведь и не отверг труд Марфы, как, собственно говоря, не отверг и труд фарисея, который в неделю омытарей фарисея тоже ведь он молился все-таки. Просто Господь сказал, что молитва мытаря более благоприятна, более доходчива.
Что мытарь пошел в дом более оправданным.
Более оправданным.
Да. Да, действительно, конечно, сердце сокрушенно смиренное мытаря, конечно, оно перевешивает ту переоценку ценностей, которую осуществлял фарисей. Да.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями иерея Николая Скакункова, клирика Ставропольской епархии, посвященными лаврскому духовнику игумену Косьме Алехину.
Я вас тут же здесь прибью по поводу вопроса об ИНН. Уж если на то пошло, многие сегодня по-разному интерпретируют эти события. И мы помним, что была богословская конференция специально под председательством высокопреосвященнейшего митрополита Филарета во храме его заседала. И как бы было признано, ну, в общем, я сейчас перефразирую, что никакой опасности православному человеку в этих номерах и в принятии номеров ИНН, в частности, не существует. Но я также помню полемику, которую мы устраивали на радио в то время, и Радонеж также принимал в ней участие. Мы звонили даже, насколько я сейчас помню, в больницу, там отец Кирилл Павлов болел тогда, и по телефону с ним связывались посредством нынешнего владыки Феогноста. Он тогда был архимандритом, наместником Троицы Сергиевой Лавры. Он, по-моему, начал разговор, и батюшке передал трубку. Отец Кирилл сказал тогда твердо, что я брать этот номер не буду, а вы, как бы, каждый остаетесь свободными. Ну, примерно так можно было. Но я помню вот его твердую позицию в отношении самого себя. А что говорил отец Косьма по этому поводу?
Еще до того, как вообще слух об ИНН появился, я оказался у батюшки. Вот, ну, как, естественно, со своими вопросами. И вдруг, когда уже от батюшки уходить, я должен еще сказать, вот, от батюшки никогда без подарка не выйдешь. Хоть что-нибудь он тебе обязательно с собой даст.
Все старцы так поступали.
Да. Вот. Вот обязательно. И всегда он так вот, как друг, брал твою руку и вот так сразу, держи, дорогой. Вот. Да, и всегда с такой нежностью тебя благословлял на дорогу. И когда уже уходить от него, а вдруг батюшка говорит: так, а ты карточку принял? Я говорю: какую, батюшка, карточку? Как? Карточку, вот такую вот, зелененькую такую. Я говорю: какую, батюшка, карточку? Ну, номер такой вот, как он называется, социальный или как? Я говорю: батюшка, о чем вы говорите? Ты ничего не знаешь? Я говорю: нет, батюшка, я ничего не знаю. Как? Вот у нас, говорит, были люди из Башкирии, приехали у отца Кирилла, спрашивают, а надо сказать, что отец Косьма очень послушное чадо отца Кирилла. Очень. Он всегда вот ходил, советовался, разрешался, ссылался на него там и так далее. Вот. И именно отцу Косьме отец Кирилл как бы поручил представлять его на вот этой богословской комиссии. И батюшка мне сказал, отец Кирилл сказал, что это подготовка. И сейчас карточки, потом будут какие-то номера, а за номерами уже прямой путь к концу и очень быстро будет. И я твердо говорю о том, что тогда батюшка, по-моему, он сказал, что это отец Кирилл так сказал: если сейчас против этого устоим, тогда у нас будет возможность хорошо подготовиться к последним временам.
Но ведь мы смеялись тогда, отец Николай. Ну как все быстро проскочило,
да,
время,
да,
прошло,
да, да, да.
И сегодня мы открыто говорим об искусственном интеллекте, о цифровом рубле, о тотальной практически привязанности всех наших данных, слежки и прочим, и прочим. Все это существует сегодня в нашей жизни.
Ну вот, спасибо вам большое, надеюсь, что Господь вас на том. Я сегодня как раз был в МГУ, смотрел наш суперквантовый компьютер, вот, общался с нашими учеными-мужами, видел нашу молодежь, которая занимается будущим, в том числе искусственным интеллектом. У меня такой приятный гражданский и отеческий восторг от лиц и людей, которых я сегодня увидел. Но обратил внимание в общении с, можно сказать, с высочайшего уровня экспертами, преподавателями МГУ на эту тему, в том числе искусственного интеллекта. Я хочу сказать, что, мне кажется, они не до конца осведомлены о том, что сегодня, какие достижения уже в других странах по искусственному интеллекту есть. Я вообще замечал сегодня, знаете, какая-то современная болезнь мира. Многие люди, они боятся тех сведений, которые их заставят воспринимать сегодняшний день по-другому. И вот отец Косьма, что касается этих номерочков, а, кстати, попутно скажем, пользуясь случаем,
Вот сколько я с самого начала в церкви, всегда я, еще когда даже книжек на эту тему не было, всегда слышал, что начертание Антихриста будет даваться совсем не по религиозной, казалось бы, причине. Это будет совершенно гражданское дело. Мне бабушки говорили, они говорят, нам старые батюшки говорили, предупреждали. Они говорят, смотрите, вам скажут, что это к религии не имеет никакого отношения. Но это будет именно антихристово дело. Не все тогда поймут. Как сегодня некоторые в духовенстве, особенно в высоком духовенстве, мной крайне почитаемом духовенстве, всем с экранов говорят о том, что учите матчасть. Принятие начертания Антихриста будет связано с сознательным отречением от Христа. Где они это прочитали, хотелось бы увидеть и услышать. Сам отец Иоанн Крестьянкин, вот мы давайте вернемся, вот спасибо тогдашнему отцу, нынешнему владыке нашему Тихону, вот, который брал интервью отца Николая Гурьянова, у отца Иоанна Крестьянкина. Нас-то вовремя выручило от скандала на приходах. Слава Богу, интернет уже был, мы быстро получали информацию. Отец Иоанн Крестьянкин ведь буквально сказал, безусловно, это подготовка к будущему страху. Сами мы просить их не будем, дадут, не будем отказываться. Для меня это совершенно старческий ответ. Вот сами мы просить не будем. Вот, дадут, не будем отказываться. Но отец Косьма, он говорил, даже если мы говорим, ну вот вручили учителям там обманным путем, он говорит, ну не пользуйтесь. И, конечно, это требовало особого подвига, как вот теперь с прививками. Понимаете, особого подвига требовало. Если бы мы тогда прошли эту школу, а попутно я хочу сказать об особенных москвичах, верующих в нашей жизни. Вот в 90-х годах было такое при Ельцине эсхатологическое настроение, что скоро всем конец, понимаете. Да, и отец Косьма был вот там практически в горах, отец Кирилл благословил там в горах засоленным скит делать, отец Герман к этому делу подключился, Чесноков, вот. Именно все это было с благословения отца Кирилла, чтобы там были скиты лаврские на последние времена. И вот когда мы приезжали к батюшке, вот, то люди в этом чувстве, они продавали дома и приезжали соленые. Соленые тогда, когда мы первый раз приехали к батюшке, это, наверное, был год 94-й, может быть, 93-й, самый рано. Вот. Москвичи продавали дома, они спрашивали, можно ли сюда приезжать, и батюшка их благословлял. А тут пришел Владимир Владимирович, и у нас, казалось бы, перед концом будет расцвет, как Лаврентий Черниговский говорил, да? И соленые стало таким сельским Нью-Йорком в этом районе Кубани. Именно благодаря отцу Косьме туда приехало очень много москвичей. И вот потом, когда я сам искал отца Косьму, у него спрашивал, батюшка, что ж вы уехали-то с Соленого? Там многие вас ищут там и так далее. Он говорит, родненький, миленький мой, говорит, ну что ж, мы только с отцом Никифором встаем, уже, говорит, два автобуса приехавших. А говорит, мы только и занимались тем, что столы накрывать, да на вопросы отвечать. А мы ведь монахи. Нам ведь молиться надо. Я у соленинских спрашивал, у бывших москвичей. Говорю, вы не жалеете, что... Ну, как будто фальстарт получился, да? Вы сюда сбежали. Вот. И люди мне отвечали, нет, батюшка, не жалеем. Благодаря всему тому, что произошло, мы увидели себя так, как мы не смогли бы себя увидеть в Москве. А я матушке сказал, говорю, матушка, отец Косьма нас сватал когда-то в соленые, потому что там всего, знаете, домов... 10 жилых было. Когда-то это было крепкое село с лесным хозяйством. А мы приехали, а там, ну, практически никого. Но мы застали там еще бабушек и дедушек, у которых были огороды по 40 соток посаженной картошки. Им уже было бабушкам, дедушкам под 80 лет. Это такие крепыши были, без паспортов советских. Да, люди такой силы, простоты, смирения, вот. И, знаете, они для нас вот... Не знаю, они не для нас, я так скажу, они были не из прошлого, они для нас были примером будущего.
Отец Николай, нас сейчас послушают радиослушатели, многие зададут вполне, на мой взгляд, корректный вопрос. Если мы православные с вами, тем более, что мы живем в ограде Святой Церкви, нам как бы априори бояться нечего. Что нам терять в этом мире? Терять свои цепи, как говорится. Мы рады войти в любой момент в единение со Христом, оставить этот бренный мир и так далее и тому подобное. Приведут все доводы, которые, казалось бы, трудно опровергать. От чего мы спасаемся? Куда мы уезжаем? Где мы выращиваем картошку и так далее? Что нас, собственно говоря, может смутить, если и смерть тоже приобретение, как говорит апостол, для православного человека. Вот какой страх мог тогда нас испугать? И, кстати говоря, этим лукавым вопросом очень здорово можно манипулировать. Если нам бояться нечего, зачем нам, собственно говоря, и воздвигать все эти вот осуждения или обсуждения ИНН, цифры и прочего-прочего, чего как бы мы боимся. Но я скажу про себя, мы не боимся этого, но когда начался ковид и вот эта вот изоляция, я впервые почувствовал, что значит дыхание цифрового зверя.
Да.
Этой бездушной системы, которой ничего не объяснишь, которая не ждет твоего объяснения и не нуждается в нем. Она действует только так. 1-0.
Вот в цифровой системе да. Ты ноль, а она единица.
Совершенно верно. Когда бесполезно объяснять, что не нужны эти маски, не нужны эти дурацкие какие-то там ограничения. Людям запрещали выходить из домов и гулять на свежем воздухе. Казалось бы, как выступил владыка Лонгинжар, что мы, братья и сестры, в то время сделались безумными. Все напяливали на себя эти грязные маски, нестиранные месяцами, и таким образом спасались как бы от вируса. Но важно было не это, а важно было подавить волю человека. И вот в подавлении воли, по всей вероятности, этот цифровой зверь здорово преуспел, потому что к декабрю 22 года вопрос решался кардинально. Или ты делаешь прививку и принимаешь QR-код, уже никто этот QR-код не скрывал, он откуда-то вдруг показался, и тогда ты обладаешь правами человека, с вытекающими последствиями, правом проезда, правом работы и так далее, либо ты уже оказывался вне человеческого общества, как изгой. А вот тогда вопросов возникало очень много. Милостью Божией, как-то это все расточилось. Я не знаю, кто там помолился.
Совершенно верно, милостью Божией, совершенно верно. Безусловно, это подготовка к будущему страху, и враги нашей страны, враги Божии, о которых недвусмысленно сказано в 809 указе президента, осатаневший западный мир и США, вот, это именно откровенно сатаневший, я попутно скажу, что не все знают, что в Сенате США стоит статуя Бафомета, и там ставят ей свечи сенатор. И эта сатаневшая клика, она предупреждала, что все так и будет. И слава Богу, что мы по касательной прошли это страшное событие, которое для нас и для всего мира показало, что оно ждет впереди.
И самое страшное, что это было глобально. Не в Сергиевом Посаде, не в Москве, не в России. Да, да, да. Очень помогало в то время батюшка, выжить.
Он и предупреждал. Да. Самое главное, на что батюшка предупреждал, именно как раз-таки на состояние души. Дело-то было не, собственно, в номерах. Дело было в восприятии отношений. Вот это соглашательство с чем? Соглашательство с чем? Старец Паисий Святогорец об этом очень хорошо говорит. Там, кто читал внимательно старца Паисия, какие ему по иным части вопросы задавали. И мне бабушки старенькие, когда я был молодым пришедшим человеком в храм, они мне говорили: «Колечка, придет такое время, когда ни батюшки, ни архиереи, вообще мало кого верующим в храме останется. А ты тогда не соблазнись».
Я вспомнил слова Сергея Иосифовича Фуделя у стен церкви. Когда шли самые страшные гонения в 30-е годы, писал Сергей Иосифович, кто-то ему сказал, тоже из старых бабушек: «Даже если ты пришла в храм и нет никого, стой и не сходи с места, потому что церковь небесная все равно присутствует здесь вся в полноте, а ты стой и не смущайся этим».
Но вот до поры до времени, все-таки в Апокалипсисе нам открыто, что придет время, когда именно те, которые пожелают сохраниться неформальной, настоящей церковью, именно как телом нашего Создателя и Господа, вот, здесь уже давление будет в миру такое, что невесте, жене придется убежать в пустыню.
Отец Николай, вот. Ведь мы не выдержали испытания, я имею в виду церковь, по большому счету, если сейчас подвести некоторые итоги ковида, смотрите, что произошло. Священники, архиереи, я свидетель, и многие открыто говорили прихожанам после окончания божественной литургии: «Зачем вы пришли в храм? Вы что, не слышали, что говорит правительство, там, медики?»
А вы зачем, батюшки, пришли? Затем и мы.
Меня поразило это обращение архиерея, я не скажу где, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда он повернулся сказать проповедь к прихожанам, и немногочисленной пастве заявил вот такое. Это первое. А второе. кощунство с причащением, с этими лжицами. Ведь мы не выдержали этого испытания. Я никогда не забуду нашего простого иерея, который на подворье Троице-Сергиевой лавры, когда храмы на Пасху были закрыты медиками. Вы послушайте, братья и сестры. Медики закрыли в православной стране храмы на Пасху. А священники и священноначалие с этим согласились. И нас призвали не ходить. И тогда один священник вышел на Солью, я никогда не забуду этого, это был Великий пост еще, и обратился к прихожанам. Он сказал: братья и сестры, не судите патриарха. Он вынужден так сделать.
Это отеческая ответственность. Это очень страшно. Вот. Тут за семью страшно. Когда ковид начался, вот, нам же как-то ты информацией не владеешь. Ты слушаешь, что тебе говорят. Ты исполнен доверие к своим знакомым, к правительству. Ощущение было, что это как радиация проходит сквозь стены. Все начали дезинфицироваться. Поначалу все смеялись, какой страх начнется. Вот. Но он действительно начался. То есть мы увидели глобальную систему ложного информирования людей.
Но это еще вот. Полбеды. Параллельно шел страх ареста, штрафа.
Да, но здесь, если вот вспоминая отца Косьму, вот, здесь очень важно отметить для нас, наверное, следующее. Вот, на что всегда обращал внимание мой батюшка, отец Косьма. Вот, он как раз говорил, что вот, все эти недоумения страшные, которые будут преподавать под флагом стабильности и безопасности, как теперь говорят, да, давосские козлобородцы.
Мудрецы.
Шуи-мудрецы, да? Вот. Шуи-мудрецы. На самом деле, все-таки батюшка говорил о том, что все-таки надо сегодня уже, кто успеет быть мудрой девой, тот тогда все сможет понять и пережить.
Монахиня Сергия Клименко. Минувшее развертывает свиток. Уже в Москве в середине 30-х годов я узнал адрес дорогого батюшки, чудом встретившись с духовным сыном, фотографом Филиппом Антоновичем Федоренко, с письмом которого пришли мы в первый раз на Бештау, и мы стали переписываться. Тогда батюшка жил в Орджоникидзе с тремя старыми монахинями. Исполнилось 20 лет моему постригу. Я полгода готовилась к встрече с батюшкой, но вмешались темные силы. И в день моего приезда в Кисловодск, где мы сговорились встретиться, батюшка выехал. Встретились мы в том же 1945 году через месяц в Орджоникидзе. И я стала приезжать ежегодно на мой родной, любимый Кавказ. Из Орджоникидзе отец Стефан перебрался в Горячеводск, где купил домик, а в конце 40-х годов батюшка обосновался в Кисловодске, где и скончался 31 января 1973 года. Он жил в Кисловодске в домике, купленном на старушку Ирину. В одной комнате жили мы с Ириной, а в другой – батюшка с келейником Семеном Иудовичем в монашестве отцом Исаакием. Домик был маленький, беленький, кругом садик, огород. Находился он на окраине Кисловодска, называемая Минутка. Батюшке было уже за 80 лет, но он пешком ходил в Пантелеймонскую церковь, расположенную приблизительно в 2 километрах от дома. А обратно мы, особенно Коля и Ваня, его послушники, жившие отдельно, старались поймать ему такси. Батюшка всегда был невозмутим. Один раз только помню, что он был в негодовании, когда после утреннего правила, которое начиналось в 4 часа, строго говорил Семену: «Ведь вы все потеряете. Можно ли после молитвы столько говорить?» Иногда я заставала его одного после литургии, и батюшка сам угощал меня завтраком. Мне было так неудобно. Посадит меня за стол и сам носит. Трогательное незабвенное время. Иногда отец Стефан садился шить для Вани, так как у Вани ничего не было, хотя он был старостой церкви. Я так любила смотреть на движения батюшки. Они были необычайно гармоничны. Он никогда не спешил. Все движения его были закончены. Внутренняя гармония сквозила во внешнем. читал он по преимуществу Преосвященного Игнатия Брянчанинова. После вечернего правила читал «Жития». Иногда после вечернего правила он оставался беседовать на нашей женской половине. И вдруг из кельи мужской половины раздавался резкий стук. Батюшка с тихим вздохом говорил: «Пора идти». Семен стучит: «Не знаю, кто из нас старец». Почти ежедневно батюшка ходил в церковь. Дома подъем в 4 часа утра, потом келейное правило, а в церковь шли к 7-8 часам. Утром батюшка сам чистил печь, причем надевал какую-то фетровую шляпу и курточку, и все у него получалось тихо, организованно, без малейшей суетливости. В беседе главной у батюшки было духовное рассуждение, основанное на писании святых отцов. К смерти он готовился спокойно, ему уже было за 90 лет. Один раз я пришла, когда они с Семеном рассматривали крест, приготовленный на могилу батюшки, и только не было поставлено числа. Семен был хорошим часовщиком и переплетчиком. Ваня был старостой и выполнял все работы по церкви, своей и пятигорской, а также переплетные работы, Евангелий и других книг. Делал сам диаконские свечи. Вообще без работы они не были. Батюшка отец Стефан относился к людям непередаваемым. Ни фотографии, ни описания словесные не могут заменить беседу с ним. Необыкновенная сдержанность была его главной чертой. Он был также необыкновенный бессребреник. Помню такую сцену. Я была у батюшки на беседе, и пришел один монах. Ничего не сказав, он сел. Батюшка помолчал. Они друг на друга посмотрели молча. Отец Стефан открыл шкафчик, достал какое-то кушанье и дал его пришедшему. Тот взял молча и ушел, а у самого батюшки ничего не осталось. Как-то, когда батюшка жил в монастыре, была очень теплая осень, и до введения ходили в летних платьях. И мы, в том числе моя мама, приехали из Кисловодска в монастырь очень легко одетыми. Пришли мы к празднику введения, ехали на поезде, а потом 10 километров шли по горе пешком. А ночью разразилась буря с метелью, снегом, сразу настала зима. Красота была неописуемая. Деревья все хрустальные. Кроме нас богомольцев не было. И вот каждый из монахов что-нибудь на нас надел. А отец Стефан на меня надел свой кожух. Мама очень беспокоилась обо мне, но никто не простудился. Утром, когда мы отправились в обратный путь, было необычайно скользко. Мы друг друга вели гуськом на палках. Но все кончилось благополучно. И мы пришли в Пятигорск к Филиппу Антоновичу, который много раз бывал в Соловках. А в другой раз к этому празднику мы шли с Софьей Дмитриевной, будущей матерью Серафимой. Мы поздно выехали из Кисловодска, и на Бештау нас застали густые сумерки. Смотрим, сидит охотник с ружьем. Он сказал нам: «Торопитесь, на это место приходит волчица со стаей». Но страха никакого мы не ощущали и благополучно пришли, удивив монахов. Были мы в монастыре в светлую пасхальную ночь. Мы не столько ели на пасхальной трапезе, сколько старались увидеть, как разговляется отец Стефан. Стол был накрыт в летней церкви. Все получали всего поровну: покрашенному яйцу, тарелке творога, куску кулича и по стакану молока. Народу было сравнительно немного. Утро было необычайно красивым. Вся дорожка была усыпана фиалками. На горизонте сияла Кавказская цепь. Итак, я стала ежегодный отпуск в Великом посту проводить в Кисловодске около батюшки. О, незабвенный беленький домик вблизи Кабан-горы. Стоишь, бывало, у калитки, и сердце трепещет. Сейчас увижу и услышу батюшку. После смерти Ирины, на которой был оформлен домик, хозяйкой стала Анна, но это был совсем другой человек. Я по-прежнему приезжала на Великий пост, иногда перед Рождеством. Батюшка заметно слабел, но никогда не жаловался. Последний раз я была на его богослужении на свое рождение, 2 января 1962 года. Какой он сам был особенный, такой и служба его была особенной по простоте и благоговению. Но служил батюшка редко, больше исповедовал. Передать его исповеди, беседы я не могу. Все это будет не то. Один Бог знает, как излагать слова своих избранников. Эту простоту и благоговение я недостойна для этого. Мудрость и простота. Надо было видеть и слышать его лично. В один из моих приездов умер схиигумен Пафнутий, тот самый отец Паламон, который служил панихиду, когда мы первый раз пришли в монастырь на Бештау. Он избрал духовником отца Стефана. Похороны были в Новопятигорске. Я была поражена выдержкой, собранностью отца Стефана, его тактом. Когда мы пришли с кладбища, то Анна, которой принадлежал домик отца Пафнутия, начала громко плакать. Отец Стефан, который тоже тихо плакал, о своем друге сказал: «Нет-нет, плакать не время. Люди голодные, пришли, кормить надо». И как-то так спокойно, тихо сказал, что рыдания прекратились. Свою сосредоточенность батюшка не терял ни на минуту, хотя отец Пафнутий был его последним афонским другом. Отец Стефан никогда не раздражался. Мудрость его увеличивалась, выдержка возрастала. Старушки-монахини, родственницы, постепенно умерли одна за другой. Батюшка стал жить вдвоем с Семеном, это был уже в Кисловодске. Умер и отец Иоанн Прокопович, настоятель кладбищенской церкви, от которой ничего не осталось. Старые кладбища Кисловодска были разорены, в том числе могилы моих родственников, дяди Володи, крестницы и других. Домик батюшки остался цел, теперь ничего не осталось. У отца Стефана были поразительные случаи в быту. Это было при жизни старушек-монашек. Они уехали, поручив батюшке беречь кур, а батюшка зачитался и всех их выпустил. Они все ушли. Батюшка очень переживал, что нанес такую обиду, и горячо молился Николаю Угоднику. И вот с третьего дня пропажи откуда-то вернулся петух, и потом по одной курице вернулись все. И к приезду хозяек, к общей радости, все было в порядке. Как-то, когда прошло уже много лет, батюшка еще жил во Владикавказе, тогдашнее название Цзао-Джикау или Орджоникидзе. Было такое происшествие. Поезд опоздал, и я приехала к ним очень поздно. Гостиницы все переполнены. Я измученная, усталая, не знала, где мне приткнуться. Мне посоветовали поискать место в колхозной гостинице, но для этого надо пройти весь огромный базар, и это ночью. Меня стало качать, но на пьяную я, видимо, не была похожа. Слышу голос: «Вам плохо? Вы больны?» Я в ответ назвала улицу, на которой жил батюшка, но мой собеседник ахнул: «Да это совершенно в другой стране». Он шел с мальчиком. «Знаете что?» — продолжал он. «Пойдемте к нам». И мальчик его поддержал. Они стали открывать парадную дверь. «Идите же, не бойтесь», — говорили они. А я совершенно растерялась. «Идти некуда. Идти к ним страшно. Не идти тоже страшно». Я стояла, плохо соображая, прежде всего от безмерной усталости. Тогда они взяли меня под руки и вели в дом. Это был богатый грузинский дом. Я шла, молясь всем сердцем, и все ждала женского голоса, но его не было. Пришли в столовую, меня посадили очень ласково, а я не решалась спросить про мать и до сих пор не знаю, почему ее не было. Во время ужина разговор стал оживленней, и я поняла, что я не первая, которой они помогли в тяжелую минуту, и ободрилась. Потом меня уложили спать тут же в столовой, а сами, пожелав спокойной ночи, которой осталось очень мало, ушли. Я заснула, как камень. Проснулись мы все поздно. Я вышла на балкон и замерла от красоты. Мы были у подножья Казбека. Гора столовой и другие медленно освещались восходящим солнцем. Хозяин подробно описал, как мне найти Ордонскую улицу, и я, благодаря его всей душой, рассталась с ним. Батюшка днем легко нашла, и он, слушая мой рассказ, только тихо покачивал головой. А потом, так как я узнала, что хозяин не грузин, а перс, сказал мне: «Вы должны молиться о нем всю жизнь. Этот тон, эта интонация, эта глубина взора особенно мне сказали, как батюшка потрясен. Вот я и молюсь за этого перса».
Подошел к концу праздничный 959-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Еще и еще раз приветствую вас, дорогие слушатели, со святыми вечерами и великим праздником Рождества Христова.